Мы продолжаем читать наставления преподобного Марка Подвижника о духовной жизни. Речь у нас идет о развитии страсти в человеке. В прошлый раз мы читали 138-й абзац, когда отвергнем всякий и мысленный произвольный грех, тогда только начнем настоящую брань и с прилогами занимающих нас страстей. И мы говорили в прошлый раз, что если мы не наблюдаем помысла, входящего в наше сознание, а уже чувствуем, что гнев кипит в нашем сердце, даже и этого порой не чувствуем, просто совершаем поступок некий, о котором потом жалеем. Скажем, вот человек идет по улице и думает, как все достало, как все надоело, какая жизнь тяжела, вообще грустная, нехорошая жизнь. И вдруг ловит себя на мысли, что он уже пьяный. Он даже не заметил, что он выпил, он не об этом думал. Ему просто было плохо, он зашел в кафешку, купил чего-то там, выпил. А он даже не заметил. А мысли, вот, они были о том, что все тяжело. И завтра будет то же самое. И послезавтра будет то же самое. Он даже не поймет, что страстью его стало пьянство. Потому что о каком пьянстве речь идет? Он не пьет. Нет, он просто пытается утешить себя, потому что другого утешения нет. И пройдет много, быть может, порой лет, прежде чем человек поймет, а некоторые через много лет не понимают, что у них страсть, пьянство, что они зависимы от алкоголя или от чего угодно. Вот, человек просто, скажем, как это всегда получается у нас с самой простейшей, казалось бы, невиннейшей зависимостью от социальных сетей. Мы просто общаемся с друзьями. Вот, там написали, тут написали, мне пришло письмо, я ответил. Вот, и пройдет некоторое время, у кого-то несколько месяцев, у кого-то несколько лет, прежде чем он сообразит, что он сидит в социальной сети и ничего не делает. То есть он, конечно, отвечает периодически на сообщения своих друзей, но сообщение приходит, скажем, раз в 15 минут, а он ждет, когда ему кто-нибудь напишет. И просто листает страницы, просто листает, просматривает страницы своих друзей, просматривает новостные ленты, просматривает страницы людей, которых он знать не знает, но чем-то понравилась им аватарка или фотография на аватарке. Мало ли что человека влечет, он просто проводит время в интернете, в социальной сети, не для чего, ни по какой причине, а просто потому, что он не знает, чем еще себя занять. И когда у такого человека пытаются отнять телефон или компьютер, планшет, человек растерянный, он страдает, он волком воет, он не знает, что делать дальше, потому что он не может без этого. Но скажи ему, что у него зависимость, он не будет с этим согласен, будет протестовать, говорит, какая зависимость, вы лишили меня круга моего общения, это единственная душа в моей жизни, вы украли у меня друзей, как вы смели, даже варвары этого не делают. Вот, и он категорически не согласен с тем, что у него зависимость, признай он это, можно было легко все исправить, но человек не признает. Вот это очень характерная особенность, что брани никакой нет. Какая может быть брань, когда сердце объято страстью, когда страсть внутри, и мы ничего не можем сделать, мы сами себе предатели. Ведь брань предполагает, что есть некая крепость, есть некая святыня, которую я защищаю от вторжения. Тогда это брань. мое сердце, будучи очищенным от страстей, требует, чтобы его защищали, чтобы скверна туда не проникла. Тогда брань. Если скверна уже в моем сердце, город захвачен, враг внутри города, о какой брани может идти речь? Ну, максимум о партизанской войне. Но никакого реального сражения не происходит, потому что враг внутри города, враг во мне, внутри самого меня. Я сам себе враг, я сам предаю себе. И вот это состояние на самом деле очень сильно отличается друг от друга. И второе, что нужно обратить внимание в этом отрывке, это то, что чистота-то наступает тогда, когда будет отвергнут всякий произвольный грех. То есть, когда я сам добровольно, по собственной воле, грех не совершаю. Когда я добровольно грех не выбираю. И либо я, или то состояние, когда я творю грех, вот, какой-нибудь, ну, совершенно не знаю и не могу знать о том, что этот грех. Вот тогда это будет, ну, вот, некая степень чистоты. Если же я добровольно, по собственной воле совершаю грех, зная, что этот грех, или совершаю некий поступок, не помышляя о том, что этот грех, но из всего того, что я читал, что я слушал, чем я жил последние несколько месяцев, следует, что этот грех, я просто не обращаю на эти слова внимания, то и тогда считается, что я совершаю произвольный грех. Ну, например, скажем, я знаю, что осуждать нельзя. Знаю, любой человек знает, но даже осознавая это, делаю. Все равно сужу, потому что уверен, что сделать с этим ничего нельзя. И таким образом я оскверняю свою совесть. Или, скажем, я не могу простить друга своего близкого человека, не могу простить друга. Вот я, не, конечно, у меня нет перед глазами заповеди, что нужно прощать, но вообще-то я знаю, я слышал Евангелие, я читал о том, что нужно всех прощать. Но для меня это вот сейчас, в данный момент, заповедь ничего не значит. И я не прощаю. Таким образом, вот в обоих этих случаях я совершаю произвольный грех. И это очень часто происходит в нашем сознании, в нашей жизни. То есть важно понимать, что мы и часто грешим, зная, что грешим. И мы часто грешим, не думая, что грешим, хотя и совершаем произвольный грех. Ну, скажем, вот хорошая иллюстрация к этому есть в одном христианском короткометражном фильме. Несколько лет назад в Белоруссии начали выпускать студия Иоанна Война, стала выпускать короткометражные фильмы под общим названием «Притчи». «Притчи». И вот одна из первых притч, ну, точнее, по нумерации она будет третья притча, выпущенная этой киностудией, она как раз показывает подобный сюжет, когда некая благочестивая женщина, она не приняла в гости Христа. И там показано, что вот достаточно ярко в конце, когда Христос ей все-таки является, он говорит: «Разве ты не знала, что принимающий этих людей принимает меня?» Ну, знала. Просто не соотнесла то, что было для нее общеизвестным, с тем, что она переживала в данный момент. Разве ты не читала о том, что любовь больше всего? Читала, знаю. Почему ж так не сделал? Но я как-то не сопоставила. То есть человек объективно имеет знание о том, что нужно делать. Но в конкретной жизни, им переживаемой, вовсе не значит, что он будет так делать, и поэтому он поступает по другим мотивам. Он не думает, что нарушает заповедь, хотя он ее нарушает, потому что вообще-то он ее знает. Он знает эту заповедь, просто он не соотносит ту реальность, в которой он оказался, с некой общеизвестной или ему хорошо известной заповедью. И таким образом человек все равно грешит произвольно, хотя, как ему кажется, в данный момент он ничего не нарушает. И вот в результате, когда мы вот так во тьме этого произвольного греха живем, у нас именно тьма тьмущая, у нас страсть страстная, у нас вся душа отравлена страстью. Какой мысленной брани можно говорить в таком случае? Ни о какой. Мы всего лишь тешим любимые наши страсти. И поэтому, чтобы брань началась, чтобы сражение за сердце началось, из него сначала страсти нужно удалить, выгнать. Только тогда действительно будет защита этой святыни своего сердца, будет действительно брань. Пока мы не победили произвольный грех, пока мы не изгнали из сердца тьму, пока мы не очистили сердце от страстности, всегда нам придется бороться со страстью, которая внутри нас же и живет. И если чистое сердце, очищенное сердце защищается мысленной бранью, то есть стоянием на страже своего сердца и непропусканием вторгающихся помыслов, то нечистое сердце, оно, естественно, очищается только покаянием. Сто сорок абзац. Не говори, я и не хочу, а он помысл приходит, ибо, конечно, если не это самое, то причины сего верно любишь. То есть человек, который наполнен страстями и вскипает при первом же появлении какого-то соблазна, этот человек, естественно, любит страсть. В сердце его находится страсть. И если, скажем, приходит некий соблазн, и сердце наше кипит, то виновато не внешнее искушение, не наша немощь какая-то, а виновато то, что мы любим страсть. Это объективно характерно и для страстного человека. Он потому и страстен, что любит свои страсти, культивирует их, бережет их, охраняет. Это актуально и для человека, который борется, действительно вышел в мысленную брань, действительно пытается запретить помыслу проникать в его сознание, чтобы его увлечь на грех. Но если он все-таки увлекается, соблазняется, рассматривает помысл, как мы это еще не раз увидим, все это происходит потому, что человек любит то, что ему предлагается. То есть любит грех, любит удовольствие, любит свою волю, себя любит, а не Бог. Ну и дальше преподобный Марк Подвижник описывает ступени развития страсти в человеке. Первая ступень называется прилог, описана она в 139 абзаце. Вторая ступень прирожение описана в 140 абзаце. И третья ступень сосложение описана в 141 абзаце. Прилог – это когда человека посещает некое как правило, редко по-другому бывает. Бывает, конечно, но редко. Когда человека посещает некое воспоминание о каком-то прежде совершаемом грехе. Или, ну, скажем, о своих собственных грехах человек постигает воспоминания. Вполне бесстрастное. Просто человека промелькнула мысль, как вот он раньше жил, с кем он был, с кем он спал, что он ел. Просто мысль, мимолетное видение, образ. И вот это вот, или человек, например, вспоминает не то, что было с ним, а вспоминает некий сюжет художественный, жизненный, киношный, книжный сюжет. Вот просто когда-то он читал книгу, там некий эпизод ему когда-то произвел на него впечатление, он давно о нем забыл. И вдруг вспомнился неожиданно этот эпизод, описывает греховное состояние, скажем, какой-нибудь прелюбодейный акт или какой-нибудь там гордыньку или изобилие и роскошь. Неважно, что-то вспоминается. И буквально как мысль проносится в то время, когда человек читал эту книгу 30 лет назад, его это даже не задело, но в памяти это осталось. Он читал действительно эту книгу, и вот теперь эта мысль вдруг неожиданно вспыхивает в нем, и он действительно пытается ее додумать. Позволь, позволь, где же я это читал? И где же я это видел? Что же это за кино? Что это за автор? А мысль присутствует. Ему, конечно, интересна непредлагаемая картинка пока, но она не выброшена из сознания, она присутствует в нем. Он просто пытается вспомнить, ему интересно, когда это было, с кем это было, что он читал, что он смотрел, кто автор, при каких обстоятельствах все это было, каким он был тогда. А картинка не убирается. И вот тогда возникает прирожение. То есть, когда к этой картинке, к некому воспоминанию, к некому образу происходит, направляется движение сердца. Сердце откликается на некое воспоминание. Оно удерживает при себе это воспоминание, оно удерживается при воспоминании. Человек просто откликается сердцем, он еще не воспламенился, ему просто есть некий интерес, но этот интерес не праздный и не случайный. И вот когда, наконец, образы, которые, ну, случайные, мимолетные образы, которые там вот в картинке промелькнули и исчезли, просто вот и нет их, ушли, все, нету этих образов, если мы их выбросим из памяти, из сознания. Вот эти образы вдруг неожиданно остались в сознании, и к ним сердце влечется и прилепляется к этим помыслам. Вот этот эффект, третья ступень развития страсти, и называется сосложение. Картинка в сознании складывается с сердца. Вот тогда вспыхивает страсть. Пока картинка только воспоминание ума, сердце не как-то вот оно просто параллельно скользит, это опасное скольжение, оно может прилипнуть к образу. Но это не опасно, пока сердце не прилипнет к образу сознания, пока сердце не приклеится к страстному помыслу, то этот помысел не будет страстным, его легко выбросить из головы. А вот когда сердце приклеилось к помыслу, когда оно приклеилось к картинке, к этому образу, то тогда помысел получает силу. Пока он только акт нашего сознания, он бессилен. Мы можем относительно, бесстрастно перебирать в сознании множество страстных сюжетов. Я, скажем, гиперболизирую ситуацию. Это почти никогда нельзя делать сделать безнаказанно. Почти всегда получается какая-то беда. Но, тем не менее, человек может действительно, скажем, перебрать в уме все те вина, которые он пил, или все те рестораны, которым посетил, все тех женщин, назвать их по имени, с которыми он был в своей жизни, вот, просто вспомнить их лица, фамилии, места, где они встречались, и все это сделать бесстрастно. Это не совсем бесстрастно, что-то же его побудило удариться в воспоминания, но какой-то вот частный момент, он может 15 минут сидеть и перебирать это в памяти. Потом встрепенуться, сказать, да чуть на меня нашло-то. Кстати, пойти, и никаких последствий не будет. Он прошел над бездной, вот, и сердце не сосложилось с помыслом. Страстности не вспыхнуло, страстности не возникло, но он прошел по краю бездны. Потому что картинки разума, воспоминания не соединились с сердцем. Это именно, я подчеркиваю, что само по себе пребывание картинки в сознании, да, потенциально опасно. Потенциально. Вот, если сосложиться с сердцем. Но может быть какое-то время и никакого злого эффекта не иметь. Но стоит этой картинке сосложиться с сердцем, и тогда справиться с этой мыслью, с этим образом, с этим воспоминанием, с этим представлением, с этой мечтой будет чрезвычайно сложно. И, по сути дела, именно очень часто у людей, которые, ну, сколько-нибудь очистили свое сердце от произвольных грехов, очень часто это бывает у нас сейчас. Человек действительно, поскольку он человек, поскольку у него есть воспоминания, памяти, поскольку действительно есть разные какие-то прошлая жизнь в общем у него есть, то, естественно, в ней вспыхивают какие-то конкретные воспоминания, события, образы, факты, лица, биографии, судьбы, истории. Все это промелькивает и раз, и два, и три. И человек, поскольку чувствует, что это, ну, как бы само по себе это, просто воспоминание, ничего более, то он постепенно, ну, привыкает к этому. И эти картинки, воспоминания засоряют его разум, его сознание. Там постоянно что-то страстное копошится. Вроде бы ничего не происходит, но неожиданно к чему-то из этого нагромождения образов прилагается сердце, сослагается сердце. И вот человек начинает думать, а не позвонит ли мне однокласснице, с которой я встречался 30 лет назад. Да просто так. Да просто узнать, как у нее дела. Вот. Иногда это заканчивается тем, что человек уходит из семьи и жалеет потом об этом. Ну, что сделаешь, то сделал. Он просто хотел узнать, как у нее дела, хотя ничего просто уже быть не может, потому что он хочет написать, он хочет позвонить. У него появляется желание, только невнимательность к своей жизни мешает ему увидеть, что это страстное желание. Он еще не замечает этого, но любое действие, любая деятельность, любая акция, любое именно действие нашей воли уже показывает, что сердце с помыслом сосложилось, и это уже страстный помысел. Или, например, случайно человек думает, а пойду-ка я выпью. Или, скажем, посмотрю-ка я фильм, давно не смотрел. А потом начинается пересмотр всех фильмов, которые человек видел в детстве, и у него пропадает молитва. Или еще что-то. И этих случаев невозможно всех перечислить. Важно, что вот этот мусор в голове, мусор, он, да, он пока не опасен, он только потенциально опасен, но к нему неизбежно, к одному из этих мусориночек, рано или поздно прильнет сердце, потому что сердце у нас ведь не совершенно чистое, оно только когда-то чуть-чуть очистилось от страстности, в результате какого-то порыва, подвига, напряжения, усилий, ну да, что-то вот мы достигли и произвольно грехи не творим. Но если мы не выбрасываем этот мусор из головы, то рано или поздно сердце с чем-нибудь сосложится, и мы поймем, что мы хотим написать, хотим позвонить, хотим выпить, купить, посмотреть, прочитать, накричать или еще что-либо такое сделать. Это общее такое правило. И поэтому отцы опытом, и только опытом, познав опасность этого заряженного мусора в сознании, они не экспериментировали. Они просто сразу выбрасывали это из головы. Как только приходил прилог, так сразу они его выбрасывали. Они не оставляли его в сознании, как будто бы невинный, считая, что невинных помыслов не существует. Конечно, это была очень серьезная жизнь, это была очень суровая жизнь, очень внимательная к себе жизнь таких людей. Это очень высокое напряжение жизни, но поэтому люди и достигали той святости, о которой мы знаем, о которой мы говорим. Не только потому, что они были семи пядей во лбу, а в гораздо большей степени потому, что они знали, что вот эти заряженные образы, потенциально опасные, готовые вступить в любую связь с моим сердцем, им не место в нашем сознании. Их надо выгнать сразу, любые воспоминать. Именно на этом основаны, скажем, такие простейшие заповеди Иоанна Лесечника: никогда не молиться о человеке, с которым, скажем, у тебя была блудная связь. Никогда. В каком бы он ни был положении, этот человек. Вот, как бы ты ни хотел ему помочь, никогда за него не молись, потому что это обязательно кончится страстным увлечением, которое приведет тебя так или иначе к падению. Нет ничего случайного в жизни человека, потому что сердце, оно постоянно находится в тоже в потенциально опасном стремлении реализовать себя в каком-нибудь страстном чувстве, потому что до очищения сердце достаточно долго жило в обаянии страстности. Вот 142-й абзац, еще раз напомню: не говори, я и не хочу, а он, помысел, приходит, ибо, конечно, если не это самое, то причины сего ты верно любишь. Именно если мы не выбрасываем сразу образ из головы, из сознания, то этим мы показываем, что образ нам сладостен. Для чего же мы его иначе держим? Он приятен. Ради приятности мы его держим. Мы даже не сознаем. Нам кажется, это просто помысел. Но если это просто помысел, просто воспоминание, почему мы так к нему прилепились? Почему не выбросим его из сознания? Потому что он приятен нам. А раз приятен, значит, несомненно, сердце стремится уже к этому помыслу, и сосложение неизбежно. Мы потому и не можем выбросить из сознания помысла, что мы хотим то, что нам эти помыслы влияют, внушают. И это нам очень радостно осознавать, и это очень нам дорого. Или вот 179-й абзац. «Когда видишь, что лежащее внутри тебя пришло в сильное движение и влечет безмолвствующий ум к страсти, то знай, некогда, прежде ум сам был тем занят и привел то в действие и вложил то в сердце». То То есть на самом деле, если мы воспламеняемся, если что-то нас влечет, то это и показывает нам страстность, показывает, что мы на самом деле горим желанием, горим любовью к своей воле, к удовольствиям, к миру. Не враг торжествует над нас своей силой, а мы любовью не к Богу, не к заповедям Его расслабляемся и даем Ему возможность через помыслы делать снова из нас своих рабов.